Стояла ночь перед Хрюждеством. В новой ванной архиканцлера Мода оттер руки тряпкой и гордо оглядел плоды своих трудов. Ему в ответ просиял фаянс. В свете лампы блестели медь и латунь. Мода немножко переживал, что не удалось проверить все. Но господин Чудакулли сказал: «Я проверю в деле». А Мода никогда не спорил с господами, как он их про себя называл. Он знал, что они знают гораздо больше, чем знает он, и этим знанием утешался. Ему не надо переиначивать ткань времени и пространства. А они не лезут к нему в теплицы. Так и должно выглядеть равноправное партнерство, считал Модо. Особо тщательно он оттер полы. Господин Чудакулли очень на этом настаивал.
— К нам бородавочник,
— пробурчал Модо себе под нос, напоследок еще раз протирая экран.
Ну и фантазия у господ.
Далеко-далеко, совсем не слышно, что-то тихо-тихо зазвенело, как будто серебряные колокольцы. Блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю. А кто-то плюхнулся в сугроб и сказал:
«Ё-моё!»
Что весьма неудачное начало, если ты заговорил в самый-самый первый раз. В небесах, не ведая о новой и довольно сердитой жизни, которая как раз стряхивала с себя снег, вперед сквозь время и пространство летели сани.
— Борода мне слегка досаждает, — сказал смерть.
— Так а зачем вам борода?
— отозвался голос из-под груды мешков.
— Сами же говорите, люди видят то, что хотят увидеть.
— А дети — нет. Зачастую дети видят то, что есть.
— Ну, хозяин, зато борода придает вам нужный настрой. Не позволяет выйти из образа, тролли-вали.
— Но спускаться по дымоходу? Что проку? Я умею ходить сквозь стены.
— Не, сквозь стены не положено, — возразил голос из-под мешков.
— Мне вот в самый раз.
— Надо через дымоходы. Та же петрушка, что с бородой.
Из груды мешков высунулась голова. Принадлежала она, по всей видимости, самому старому и неприглядному эльфу Вселенной. Тот факт, что ее увенчивала веселенькая зеленая шапочка с колокольчиком, положение ничуть не исправлял. Эльф в раздражении помахал толстой пачкой писем. Многие на бумаге пастельных оттенков, зачастую с зайчиками и мишками, и написанные главным образом цветными карандашами.
«Вы думаете, эти паршивцы будут писать тому, кто ходит сквозь стены?»
— осведомилась голова.
И вы уж не серчайте, но над хо-хо-хо вам еще надо поработать.
— О-хо-хо!
— Нет, нет и нет,
— сказал Альберт.
— Надо больше жизни, сэр. Вы уж не обижайтесь. Жирный такой, раскатистый смех. Надо так смеяться, будто вы мучитесь коньяком и испражняетесь сливовым пудингом. Извиняюсь за мой кладческий.
— Да? Это у тебя откуда такие данные?
— Я же когда-то все-таки был мальцом, сэр. Каждый год вывешивал чулок, как паинька, чтобы его наполнили игрушками. Вот как вы делаете? И хочу заметить, в те времена не игрушки были, а сосиски да кровяная колбаса, если повезет. Но в самом носке чулка всегда лежал розовый сахарный поросеночек. Хрюждество — не хрюждество, хозяин, если не наешься до отвала, чтоб аж тошнило.
Смерть оглядел мешки. Странно, но показательно. Мешки с подарками деда Хрюкуса, что бы ни лежало в них на деле, неизменно высовывали наружу плюшевого мишку, оловянного солдатика в ослепительном мундире, на который непременно обратили бы внимание все завсегдатые дискотеки, а также барабан и красно-белую карамельку. Всякий раз выяснялось, что подлинное содержимое несколько вульгарнее и стоит $5.99. В мешок другой смерть заглянул. Обнаружил, к примеру, настоящего ниндзя из агатовой империи со страшной смертоносной хваткой, а также капитана Моркоу, ночную стражу в одном лице, с полным арсеналом игрушечного оружия, и каждая стоила не меньше, чем, собственно, деревянная кукла. Игрушки для девочек, заметим, тоже вгоняли в уныние. Девочкам полагались почти сплошь лошадки. Большинство лошадок ухмылялось. Лошади, считал смерть, ухмыляться не должны. Если лошадь ухмыляется, значит, она что-то замышляет. Он опять вздохнул. А еще ведь надо решать, кто как себя вел. Прежде смерти об этом как-то не задумывался. Хорошо себя ведешь, плохо. Конец-то, по сути, один. Однако все надо сделать правильно, иначе не получится. Кабаны подскакали к очередному дымоходу.
— Так-так-так, — сказал Альберт. — Джеймс Ридл, 8 лет.
— А, ну да. Он в письме так и говорит прямым текстом. Вот я точно знаю, что тебя не существует, потому что всем известно, что это твои родители. — О, да, — прибавил Смерть не без сарказма. — Его родители, конечно, прям-таки спят и видят, как бы залезть в узкий нечищенный дымоход 12 футов длиной и отбить себе все локти. Вот уж вряд ли. Насыплю ему лишний сажен на ковер.
— Точно, сэр, хорошая мысль. И, кстати, полезайте, сэр.
— Может, ничего ему не дарить? В наказание за то, что не верит.
— Да, можно, конечно, только что это докажет.
Смерть вздохнул.
— Тот ты, пожалуй, прав.
— Со списком сверились?
— Да, 2 раза. Ты уверен, что этого достаточно?
— Абсолютно.
— В голове не укладывается сказать тебе правду. — Как мне понять, например, хорошо он себя вел или плохо?
— Ну как? Не знаю. Аккуратно ли он развесил одежду? В таком духе.
Если он вел себя хорошо, я могу подарить ему эту кладческую боевую колесницу с настоящими крутящимися клинками.
Именно.
А если плохо?
Альберт почесал в затылке.
Когда я был мальцом, мы получали мешок костей. Диво-дивное, как живо дети брались за ум под конец года.
Мать честная, а теперь?
Альберт поднес к уху сверток и пошуршал.
Вроде носки.
— Носки.
— Или вязаная безрукавка?
— Так ему, с позволения сказать, и надо.
Альберт оглядел заснеженные крыши и вздохнул. Нехорошо это все. Он помогал, потому что, ну, смерть его хозяина — это все дела, и будь у хозяина сердце, оно было бы доброе.
Но, хозяин, вы уверены, что мы должны этим заниматься?
Уже наполовину торча из дымохода, смерть притормозил.
— У тебя есть более здравые предложения, Альберт?
Ну и все. Более здравых предложений у Альберта не было. Кто-то же должен...